Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский. Сразу напоминаю координаты для связи. Наш WhatsApp и Viber +7 968 766 33 11. Задавайте свои вопросы, самое интересное попадет в эфир. Также у нас есть телеграм-канал «Радио нижнее подчеркивание Спутник». Туда также можете писать все, что посчитаете нужным. Ну, а у нас в студии сегодня писатель Эдуард Багиров. Эдуард, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обсудим наиболее актуальные новости на данную минуту. Вот, например, с территории Украины не должно исходить никаких угроз для России. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. Заявил он это по итогам встречи с министром иностранных дел Катара. Он также отметил, что в Москве ценят заинтересованность Катара в достижении урегулирования на Украине и согласия по тем вопросам, которые стоят на повестке дня. Катар же, МИД Катара со своей стороны заявил, что не будет жалеть усилий для того, чтобы вместе со своими партнерами содействовать урегулированию ситуации на Украине. Ну, добрые намерения — это уже хорошо, но может ли чем-то, кроме доброго слова, реально Катар помочь? Который, кстати, несколько лет уже экономически блокировал и соседей по Персидскому заливу.
Помощь Катара вот в таком вот ракурсе, как в таком разрезе, это очень сомнительная история, потому что действительно Катар уже пару лет как под мощнейшими санкциями соседей находится, и ему там самому не сладко. Единственное, на мой взгляд, чем может помочь Катар действительно нашим как бы людям, простым, обычным, не политикам там и не каким-то там, Катар является... Я как старый путешественник знаю хорошо, о чем говорю. Катар является, аэропорт Дохи является одним из самых крупнейших хабов на Ближнем Востоке. И если они нам там облегчат как-то вот наши проблемы именно с авиационным сообщением, то это было бы уже неплохо. Это была бы настоящая помощь. Вот. А что-то похлопочут, когда у них самих там, условно говоря, воду чуть ли не контрабандой поставляют в Доху, то я думаю, что вряд ли сомнительна какая-то идея. Но инициативу, да, я приветствую любую инициативу в нашу сторону.
Любое доброе слово приятно в такой ситуации. Хорошо, к другим новостям. Россия продолжает подавлять военную мощь Украины и громит полигоны, связанные с США. В частности, Явровский полигон, да, центр американской подготовки, где инструкторы НАТО готовили солдат, которые потом, ну, я не знаю, можно ли назвать боевиков, скорее будет сказать точнее. Участников незаконных вооруженных формирований, которых мы видим, например, сейчас в Мариуполе. Например. И вот этот полигон уничтожен, до 180 иностранных наемников уничтожено, как пишут в прессе. Вот насколько это все играет роль для очищения Украины?
Ну, любое уничтожение любого бандформирования незаконного на Украине, оно играет роль по-любому. Но что же насчет Мариуполя конкретно? То там пришел, насколько я знаю, Рамзан Ахматович уже на эту поляну. Сейчас там, я думаю, камни на камни не оставят. И там только кишки будут разбутаны по заборам.
Это да. Но если говорить именно про иностранных наемников, которые рвались на Украину, чтобы принять участие в вооруженных конфликтах, да? Вот, например, сегодня такая новость прошла, что Украина попросила Францию приостановить набор добровольцев из этой страны, потому как вот в результате всех этих событий как минимум один гражданин Франции погиб. Вот иссякнет ли поток горячих голов?
По-любому иссякнет, потому что, опять же, возвращаясь к Рамзану Ахматовичу, я сегодня всю эту новостную ленту посмотрел и видел этого британского льва тоже, в кавычках, который там выложил какой-то жалостливый пост, типа я вот тут воевал, там воевал, а тут приехал на Украину повоевать, ну, наемник за деньги, британец, по-моему. И мне тут же прилетело, не прошло и 8 часов, мне тут же прилетела ракета прямо чуть ли не в рожу. И я такой весь несчастный, ну его нафиг, эту чертову Украину, поеду-ка я назад. Вот. А это парень тертый, калач, в общем-то, он воевал в довольно целом таком длинном количестве, насколько я помню. Вот, повторяю, читал с утра, он воевал в огромном количестве типа горячих точек. Вот. Ну, что мы из этого можем сделать? Какой вывод? То, что воевал он в периметре тщательно, охраняемом. И, в общем-то, то есть там где-нибудь, условно говоря, надеялся, что будет снимать русских где-нибудь в снайперский прицел откуда-нибудь из очень надежного укрытия. Но все, вот, блин, пошло что-то как-то не так. Вот. И сейчас у них у всех такая ситуация, у всех наемников. А наемники, они же за деньги воюют, они за того, чтобы пойти там умереть в глазах у изумленной публики. Вот. И поскольку они идут воевать за деньги, и когда они видят, что их точно убьют... Я думаю, вряд ли они пойдут. Вот. А сейчас там такая именно ситуация, что до них доносят, что их точно убьют. Вот. А им это, конечно же, нафиг не надо.
Угу. А вот сама формулировка, то, что Украина попросила Францию не присылать наемников. То есть это действительно так? Или Франция сама намекнула, как бы, ребят, не надо?
Я вообще не понимаю, о чем здесь речь, если брать какую-то официальную историю, потому что Франция – это член НАТО. Украина не член НАТО. И как может Украина попросить Францию присылать или не присылать каких бы то ни было военнослужащих на свою территорию в любом разрезе?
Странное, странное. Дело. А да. И вот в связи с этим еще такая тема, что в последнее время все чаще говорят о возможном вступлении сил ОДКБ в военную операцию на Украине. Как вы думаете, насколько это вообще реально?
Ну, это абсолютно реально, потому что ОДКБ — это вопрос договора, подписанного всеми сторонами. И если, например, вдруг потребуется завтра участие армянских там, в каких-нибудь вооруженных сил или, допустим, казахских, то, разумеется, эти силы совершенно спокойно могут там оказаться. Ну, лично мне почему-то не кажется, что возникнет такая необходимость, потому что и так там, я не знаю, наши боевые задачи выполняет наша армия спокойно.
А если мы представим, что, ну, вдруг представим, что такая ситуация возникла, такая необходимость случилась, реакция Запада на все это какая может быть? Могут ли они еще что-то больше сказать и сделать, чем они уже сказали и сделали?
То они максимум, что они могут, это из штанов выпрыгнуть уже на глазах изумленной публики и показать всем голую жопу, разве что. Вот тогда, может, они удивят кого-нибудь, потому что ОДКБ, это, повторяю, вопрос коллективного договора. Это совершенно официальная организация, вопрос, в который у блока НАТО быть не может никаких, потому что их не может быть никогда, просто по определению.
Угу. Да, ну я еще раз уточню, что мы говорим не о регулярных войсках, мы говорим именно о наемниках, которые воюют за
деньги. А наемники — это вообще отдельная тема. То есть я не знаю, чего там... нам сейчас об этом обсуждать, потому что, ну, хорошо, приехали какие-то наемники, ну, чего-то там они выполняют, какие-то действия, ну, грохнули кого-то там или не грохнули, нас-то как-то может официально касаться.
А вообще это вот как-то может изменить расклад сил? Вот эти наемники, которые приезжают?
После того, как на Украину приехал Рамзан Ахматович Кадыров со своими бойцами, я думаю, вряд ли уже наемники такого уровня изменят какую-то там... Я не знаю, вообще любой расклад сил. От них ссаных тряпок не останется. Ой, от них, в общем, не останется там ничего в ближайшее время.
А, кстати, на ваш взгляд, зачем Рамзан Кадыров-то приехал на Украину?
Рамзан Кадыров является генералом Росгвардии, и у него есть в подчинении целая куча вполне боеспособных ребят, которые могут решить какие-то там наши задачи. Почему бы ему туда не приехать? Это вообще противоречие.
А его громкие заявления, на ваш взгляд, вот где здесь, сколько здесь бравады, сколько здесь правды?
Ну, вы знаете, Рамзан, хоть он, конечно, и кавказский, человек-деятель, да, то есть у него, конечно, есть определенные черты характера, ярко выраженные, в том числе, он все-таки не следует забывать, что отвечать ему перед ВВ, это уже не шутки, с такими вещами не пошутишь. Поэтому, если он что-то говорит, я думаю, он хорошо понимает, что он говорит. И готов нести ответственность за свои слова. Ну, это как бы как с адекватной точки зрения.
И если затронуть еще вот какой вопрос. Сирийские добровольцы пишут, тоже готовы помочь, готовы отправиться на Донбасс, чтобы принять участие в спецоперации на стороне России, на стороне ДНР и ЛНР. Как на ваш взгляд?
На мой взгляд, стоит... здесь довольно просто. То есть, если их помощь требуется, ДНР и ЛНР, то пускай хоть черт лысый приезжает и помогает. Вот. Ну, как бы здесь вопрос в том, требуется ли эта помощь, потому что у нас все-таки есть свои вооруженные силы, и привлекать частные военные компании именно вот к каким-то стратегическим серьезным вопросам, я вообще не уверен, что мы как бы нуждаемся в этом. Вот. Все. А так пускай приезжают хоть сирийцы, хоть таджики, я не знаю, хоть киргизы, хоть чукчи, там, я не знаю, или эскимосы. Если эти люди могут принести пользу России, пусть приезжают и приносят.
Но тут основной вопрос, могут ли они принести пользу России?
Ну вот, а частные военные компании... Я просто не юрист и не военный, и не владею вопросом настолько. Я не знаю, имеют ли частные военные компании иностранные какую-то компетенцию или какую-то возможность участвовать легально в боевых действиях на нашей стороне. Если имеют, то, пожалуйста, я обеими руками за. Если нет, то, ну, извините. Мы же не в Афганистане живем.
Вот еще раз, возвращаясь к теме западных наемников, мы сказали, что туда едут, потому что им платят деньги. А по идеологическим соображениям, как вам кажется, едут туда, потому что, ну, мы же знаем, неонацисты, запрещенные террористические бандформирования вроде батальонов Азов и Айдар. Может быть, что-то у кого-то на Западе отзывается? Может быть, по зову души кто-то едет туда?
Да какая нафиг душа? Вы знаете, сколько Коломойский тратит на Азов и тратил все время? А, подождите, нет. Это Азов, это Аваков у нас, по-моему, да? Угу. А Коломойский — это какой-то другой батальон, забыл. И вот, все эти люди... типа, которые вот по зову там чего-то, все они тщательно оплачиваются, очень хорошо снабжаются, получают очень хорошие деньги, даже солдаты. И поэтому о какой-то идеологической подоплеке я бы здесь даже и разговаривать не начинал, потому что это смешно и грустно. Нету там никакой идеологической подоплеки. Идеологически это вон западенцы, там несколько дураков нашли где-то там у себя под Винницей, и... вот благодаря им что-то там машут, как этот батальон-то Ярош, который, напомните, Ярош, сектор, вот правый сектор.
Правый сектор,
вот.
Да.
Ну, вот там несколько дураков там служат в этом правом секторе, и их хотя бы кормят там немножко. А все остальные вокруг делают свой политический гейшефт, в том числе и тот же Ярош. Вот, а идеологии там, я извиняюсь, ну, нет там никакой идеологии.
Но вот с другой стороны, смотрите, мы тоже общаемся в студии с экспертами, и в частности я спрашивал про военнопленных. Про военнопленных украинских, которые попадают в ведение милиции народной ДНР и ЛНР. И мне сказали, что военнопленные там двух видов. Одни, которые служат в ВСУ и которые не понимают, что они вообще здесь делают и что это за... что они здесь забыли, да, почему они должны стрелять в своих граждан. А другие — это как раз представители тех нацбатальонов, о которых шла речь, и у них стеклянные глаза, и в их головы вбита эта идеология. То есть, ну, опять же, вспомним факельные шествия, которые были на Украине, и которые, кадры, которые, да, облетели мир. То есть, ну, идеология-то все равно же здесь есть. Недаром же одна из целей спецоперации — это денацификация.
Я понял, о чем вы говорите, но вы просто задали вопрос немножко другого, другой направленности. То, что там фашисты ходят сейчас и маршируют, как бы, да, это тоже есть, безусловно.
Да, кстати, вот еще замечу, что правый сектор, мы упоминали, запрещенная в России террористическая организация, это тоже важно понимать.
Да-да-да. И тут вопрос немножко в другом. Тогда, значит, по-другому это все складывается. Потому что если брать вот именно эти вот западенские районы, где им самое место, где вот эти вот все обычные проходят вот эти вот марши, это один вопрос. Сейчас, поскольку речь идет о военных действиях, сейчас совершенно не важно с их стороны, каким образом, каким способом и каким методом прокачать всех этих людей, чтобы они там пошли и выполняли свою задачу, которая перед ним стоит. Поэтому там, конечно, сейчас всех мастей хватает.
Но вот эти экстремисты, они же тоже идут?
Да, да. Я вас заверяю, они все равно идут не только из-за там, какой-то идеологии. Они хорошо вооружены. На них тратится огромное количество денег. Они, вон, я поглядываю за ленты, они там все до зубов просто в современном оборудовании, в современном каком-то обмундировании. Джавелины эти самые, которые там с Запада поставляют. Вот это же очевидно. То есть не просто там пришел какой-то колхозник, рагуль из этого, и с граблями наперевес. А у них все хорошо, и с этим тоже. И прокачка у них тоже идет постоянно. Великолепно работают, если можно так выразиться, в целом в телеге украинские ресурсы, вот, которые как раз для этого созданы, для того, чтобы прокачивать этих людей. Вот. Я слежу за этим всем, и поэтому... Конечно, и в том числе и эти люди тоже там, разумеется, работают.
И, опять же, вот вы сказали про телеграм-каналы, про ресурсы, про информационную войну и про...
Я называть просто не буду, как бы, но любой медийщик эти ресурсы все знает и читает каждый день.
А вообще, если вот рассматривать Украину именно с точки зрения специалистов по ведению информационной войны, вот очень много, популярное в последнее время стало такое выражение, как фейк-ньюс, да, очень часто ложь льется с экрана интернет, с экрана телеграм-каналов про военную спецоперацию. Вообще, насколько это поставлено там все на поток?
Вы абсолютно правы, и вы задали абсолютно нормальный вопрос, как бы вполне адекватный. Вот я вот только что об этом говорил. Я читаю целую кучу в телеграме. Информационных ресурсов, именно украинских. Они молотят просто безостановочно. И вот это фейк, вот этот вот весь, они как раз выдают в самого высокого качества. Потому что на него есть запрос, это все оплачено, все это сделано еще по... Я еще помню просто оранжевые революции, вот еще 4-го года, 9-го года. Я за всем этим следил. Методичка не изменилась, и откуда деньги, средства... И кто сейчас делает эти ресурсы, лично мне понятно, просто дозволно в ушах. Это явно не украинский ресурс.
Да, согласен. Анонс у нас небольшой. Прервемся буквально на 20 секунд, после чего вернемся в студию.
Здравствуйте. Я публицист Анатолий Вассерман. Сейчас еще и депутат Государственной Думы. И надеюсь, теперь вы меня будете слышать на радио «Спутник» чаще прежнего.
Есть украинский ресурс.
Продолжается наш эфир. Напоминаю, что у нас в студии писатель Эдуард Багиров. Обсуждаем наиболее актуальные темы. Ну и вот, в частности, Виктор Янукович появился в информационном пространстве. Он сказал, что необходимо любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. При этом отметил, что возложил вину за особую вину за этот вооруженный конфликт на Зеленского, потому что говорил, что Владимир Зеленский пришел к власти на обещаниях дать мир и закончить боевые действия. А произошло все с точностью до наоборот. Поэтому вот здесь его огромная личная ответственность, ключевая, как говорит господин Янукович. А вот вообще, на ваш взгляд, какова роль Виктора Януковича вообще? Он может стать вновь значимой фигурой в политической жизни?
Ну, я бы его не списывал со счетов, потому что он и есть значимая фигура, потому что он свергнутый легитимный президент, легитимно избранный украинскими, там, украинским народом. И свергнутый совершенно, в общем-то, по-хамски, уж точно незаконно. Поэтому он и есть президент до сих пор Украины. Зеленский — это никто вообще, о нем говорить нечего. Его назначили вот этим вот, там, засунули ему в задницу перчатку, и вот там как управляют. Управляет, на самом деле, всем этим Коломойский, естественно, Игорь Валерьевич. Очень мудрый и умный человек, безусловно, хорошо понимающий психологию своего украинского народа, вот этого вот, которым он там дирижирует. И он, на самом деле, ответственный за все, за весь этот бардак, который сейчас происходит. Зеленский кто такой? О нем даже, я не знаю, о нем сказать нечего. То есть его, как политического деятеля, его нет. Но поскольку он де юре назначен сейчас вот главой Украины, он... не позавидуешь ни хрена. А вот Янукович, да, то есть он и есть легитимный президент Украины. До сих пор. И, естественно, у него может быть свое мнение.
А вот еще приходят новости о том, что Владимир Зеленский отверг план урегулирования в Донбассе, который предложила команда бывшего украинского лидера Виктора Януковича. План по урегулированию был пошагово расписан, предусматривал мирное соглашение между Украиной и Донбассом, создание фонда восстановления региона и его политическую, экономическую и социальную реинтеграцию, сказал Янукович. По его словам, проект документа также предусматривал подписание гарантий безопасности США и России. План этот был направлен Зеленскому, но был отвергнут Киевом. Причем, вот как рассказал Янукович, ответ поступил очень скоро, был очень лаконичным. Нас это не интересует. Конец цитаты. Вот насколько вообще дельные советы вот, действительно, этой команды, вот, ну, то, что мы говорили, да, Виктор Янукович, получается, продолжает играть определенную роль.
Это возвращаясь к тому, что
роль.
Мы сказали несколько минут назад. Зеленский не может ничего ни запретить, ни разрешить, ни там, он вообще не решает никаких вопросов. Он себе даже секретаршу выбрать не сможет самостоятельно, если захочет вдруг. Поэтому о нем его всерьез, как, ну, если брать экспертное какое-то обсуждение, там, ну, более-менее серьезно на экспертном уровне, обсуждать Зеленского даже не смешно, ну, правда, это время тратить только зря. Янукович, да, но здесь все-таки следует понимать глобально. Это то, что на территории нынешней Украины, вот это то, что там сейчас происходит, это происходит не какой-то там вонючий Зеленский, и даже не Янукович, трижды легитимный. Это война США с Россией. Прям там происходит, прямо сейчас. Вот. А потом уже вот от этой печки следует экспертное мнение выстраивать.
Вот мы с вами не раз говорили о том, что о Владимире Зеленском даже и говорить-то нечего.
Да его нет, не существует
да,
его Зеленского.
Да, но подождите, вот в 2018 году он же честно выборы-то выиграл. Он же никого не свергал.
Что значит свергал, не свергал? Буквально свергли Януковича.
Януковича, да.
Легитимного да, свергли. Да. Ага, перед ним. Ну, не перед ним, а в смысле... Ну, на Украине это запросто вообще. То есть у них, знаете, проблема Украины... Проблема Украины, вот именно политической истории Украины, в том, что там относятся к своим политикам как к самому последнему говну. Можно слово «говно» говорить в эфире?
Но мы его уже сказали.
Ну, вот. То есть это одна из самых презираемых, неуважаемых, причем априорно неуважаемых и презираемых профессий просто на свете. То есть там президент, премьер-министр, он вообще ничего не значит. У них это осталось еще с казацкой вот этой вот, с Запорожской Сечи, вот эта вот часть политической культуры, в отличие от нас, слава богу. Вот, поэтому, например, у них нормальные, серьезные политические деятели, которые, ну, например, может задаться задачей вот, ну, освободить Украину от всего этого, того, что там сейчас творится, у них такой лидер нереален. Вот, допустим, как у нас Путин, вы представляете себе его в президентах Украины, например, хотя бы минуточку, даже если вы не политолог, там, не политтехнолог, ни один нормальный человек не пойдет работать политиком на Украине. Поэтому там изначально проблема заложена вот в этом. И мы к чему вообще? Мы с чего начинали?
Мы начинали с того, что я
выборы
сказал,
там,
что да, выборы.
У них там каждый, блин, я не знаю, я помню еще с Апельсинового Майдана, с Оранжевого, 2004 года, всю эту историю.
Я-то на самом деле вел к тому, что украинцы ведь сами себе выбрали комиков президенты.
Так они и Януковича выбрали. А вы знаете, кто такой Янукович? Янукович уголовник, который шапки воровал в сортирах там в юности. И что? Ну, они таких себе выбирают. А потом они удивляются, что у них жопа постоянная. Там нет политической культуры развитой, вот, адекватной нашему времени. То есть все проблемы у них от этого. У них нет и не может быть нормального политика, который будет болеть за Украину и действительно за нее там топить и тратить на это жизнь. Потому что это презираемая, еще раз повторяю, профессия на Украине, как проститутка какая-нибудь.
но рейтинги, тем не менее, какое-то время, по крайней мере, у Зеленского были высокие. Вообще так...
Ну, вы же помните сами. Вот выбрали его на 73, по-моему, у него был процент рейтинг.
Ну,
так он что-то... ввалился до каких-то копеек совершенно, буквально в какие-то считанные дни. Это о чем говорит? Это какая-то незрелость электоральная, там, как минимум. Я же к чему и говорю, что у них проблема вот именно в корне, в подходе к политике, к политической системе. У них политик неуважаемая и совершенно ничего не значащая должность, там, даже президент. Поэтому кто с каким рейтингом там выиграл, на Украине это не имеет никакого значения.
Прервемся на выпуск новостей на радио «Спутник». После вернемся в студию и продолжим наш интересный разговор.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».